Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги «Крещение Духом Святым. Вопрос. Спорный вопрос». Собственно, основную часть мы уже прочли. Вы, очевидно, обратили внимание на лаконичность изложения. Вот это умышленно, я специально так сделал, для того, чтобы дать возможность самостоятельно, как я выражаюсь, домыслить самому. Поэтому сейчас я хочу прочесть заключение. И при этом я хочу сказать, что в самом начале мы положили себе целью исключить какие-либо негативные высказывания в чей бы то ни было адрес. Наша цель не критика и не поучение кого-либо, а желание поделиться тем пониманием этого сложного и ответственного вопроса, которое нам открылось. Может быть, эти рассуждения помогут кому-то трезво оценить и взвесить ту духовную обстановку, в которой приходится жить или с которой приходится сталкиваться. Она, к сожалению, порой бывает просто тупиковой. Я имею в виду вопрос именно вот о духовных проявлениях. В заключение хочу сформировать высказанные в виде отдельных тезисов. Я здесь добавляю такую вещь, что я не привожу никаких текстов Священного Писания. Говорю только в виде тезисов определенные мысли, которые уже были высказаны. Но тексты Священного Писания, подтверждающие эти мысли, или были упомянуты, или они у людей, которые исследуют Писание, они, как говорится, на слуху. То есть вы сами можете найти места, подтверждающие именно эти мысли. Итак, отдельные тезисы, которые акцентируют внимание на основных, на основных положениях, касающихся этого вопроса. Первое. Крещение Духом Святым является обязательной составляющей рождения человека свыше, осуществляемое только Богом и только того человека, который совершенно серьезно познал Бога, покаялся и принес плоды покаяния, то есть освященного человека. Второе. Крещение Духом Святым – процесс таинственный. Результатом его является искреннее признание Иисуса своим Господом и наличие силы, способности жить святой, праведной жизнью. Причем этот признак предназначен не для внешнего свидетельства, а для самого верующего, для собственной оценки своего состояния. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Крещение Духом Святым, как основная божеская составляющая обязательного акта рождения человека свыше, совершается один раз в жизни верующего человека. Причем крестить может только Господь, и только тогда, и только так, как ему угодно. Это единоразовый акт. Исполнение Духом Святым является фактором, который должен сопровождать крещенного человека всю его жизнь. Исполнение Духом включает в себя все разнообразие сверхъестественных и естественных проявлений Духа Святого в человеке. От знамений и чудес до элементарной способности жить святой благочестивой жизнью, делать любое человеческое, гражданское или Божье дело чисто и непорочно. Сверхъестественные явления, именуемые дарами Святого Духа, очень часто и разнообразно проявлялись в первичный период апостольской церкви. Но они не были всеобщими и постоянными, так как это знамение. В соответствии с объективным духовным законом затухания, частота и разнообразие духовных проявлений со временем резко снизились, но не до нуля. Обетование Христа, уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, действует и в наше время среди искренних, истинных детей Божиих, независимо от деноминации, но строго по воле Божией, так как дары Святого Духа, как и крещение Духом Святым, являются сугубой прерогативой Бога. Знамения, сверхъестественные проявления совершаются Духом Святым всегда с величайшим смыслом. Они не бывают сомнительного, неясного характера. Они не могут быть бесполезными. Истинный христианин должен быть крещен Духом Святым, должен верить в сверхъестественные знамения, ревновать, желать их в жизни Церкви. Сознавая, что Дух Святой не может жить в нечистом сердце, истинный христианин обязан хранить себя от всякой скверны плоти и духа, чтобы не оскорблять Духа Святого, исполняться им и быть пригодным для употребления им естественного и сверхъестественного, если понадобится Богу. В соответствии с пророчествами Христа и его апостолов, последнее время будет характеризоваться упадком веры и благочестия христиан, активизацией ложных проявлений, ложных учений. Невозможно не прийти соблазном, но берегите, чтобы не через вас. Надежда высочайшей духовности, ну, в кавычки возьмем это слово, церкви последних дней, надежда высочайшей духовности церкви последних дней является необоснованной, так как пророчество Иаиля, 2 глава, 28 стих, относится сугубо к Израилю и по времени приурочено к последним дням перед явлением Иисуса Христа на землю со всеми святыми своими. Вот такие основные тезисы. Я понимаю неудовлетворенность, может быть, некоторой неясности высказываний в деталях, в частностях, потому что это очень сложный вопрос, по крайней мере, так он видится мне. Но я еще раз хочу повторить, что вот эта вот часть изложения, она с такой целью и сокращена, до предела сокращена, чтобы дать только основные тезисы, теологические положения, которые говорят, на наш взгляд, говорят о том, как совершается, как действует процесс крещения Духом Святым. Но чтобы каким-то образом удовлетворить, так сказать, и любопытство, и интерес, и так сказать, каким-то образом коснуться практики, значит, я изложил еще один раздел, называя его послесловием. Вот основные мысли, так сказать, этого параграфа, этого раздела. Я еще раз повторяю, что в принципе сказанного вполне достаточно для того, чтобы понять вот наше объяснение теологической и практической основы вопроса крещения Духом Святым и его проявлений в виде сверхъестественных даров. И тем не менее, очевидно, остается чувство недовлетворенности, невысказанностью конкретно по каждому явлению. Мы это понимаем, но эта часть сопряжена с возможностью задеть чьи-то убеждения, чувства. А нам, как мы уже говорили, этого очень бы не хотелось. Ведь об убеждениях не спорят. Убеждения каждый формирует лично для себя, для своего поведения, для своего спасения. Это святое дело в очах каждого искреннего христианина. Но что делать, когда, к сожалению, конечно, в одном и том же вопросе у двух или более искренних христиан убеждения различны? По-нашему, надо весьма предельно корректно обменяться ими, но оставаться или выбирать то убеждение, которое вам представляется верным, потому что речь идет о вашем спасении, и отвечать перед Богом вам за себя. Вот именно с таких позиций предлагаем отнестись к тому, что будет сказано ниже. И вот первое послесловие, пункт 7.1, пятидесятникам. первую очередь необходимо ответить себе, почему баптисты так сильно противятся духовным проявлениям. Ясно же, что не по ограниченности ума или веры, не по своей греховности или еще почему-то. Единственно по той причине, что при исследовании духовных явлений в свете Писания, при исследовании их достоверности, они сталкивались с сложными проявлениями, сомнительными и невразумительными с позиции Писания, противоречащими здравому смыслу и так далее. И если вы честны и искренни, то сами знаете, сколько, к величайшему сожалению, конечно, ненормальностей в духовных проявлениях встречалось на вашем веку, в способах, формах крещения, в духовных проявлениях, в наличии языков у явно нечистых по жизни людей или их практики после явных грехов и отпадений. Крайне редкий случай получения языков спонтанно, неожиданно. Обычно этому предшествуют длительные молитвы, посты. Редчайший случай дара истолкования языков. Редчайшая практика четкого иностранного языка. Ложные пророчества, невразумительные пророчества. Пророчества чуть ли не всем подряд присутствующим. Мелкие, малозначащие пророчества. Противоречивые пророчества. Обособление пророков от церкви. Стремление пророков быть над служителями, над церковью. Пророчество через недостойных, просто непорядочных людей. Использование пророчеств недостойными служителями в целях самоутверждения и так далее и тому подобное. То же самое происходит с видениями. Такое серьезное явление, как освобождение человека от одержимости, или другими словами, изгнание бесов, бывает крайне редко. А ведь это первое, что делал Христос, когда встречался с людьми, потому что иначе как спасти человека? В отношении исцеления от болезней мы уже высказывались в общей части. Здесь только можно напомнить, сколько массовых, шумных собраний с обещаниями исцеления пережили вы. И все они оканчивались какими-то мелкими, сомнительными свидетельствами о том, что где-то там что-то перестало болеть. Наблюдая такие дерзкие акции, невольно приходишь к формулировке «сеанс общественного обмана». Тем более выглядит крайне несерьезным печатание каких-то правил практикования дара исцеления. Говоря о духовных проявлениях, нельзя умолчать о массе различных духовных заблуждений, пережитых народом на этой почве в прошлом. Сионизм, субботство, обязательное пострижение, бритье мужчин, недозволенность фотографий и другие. И в настоящем Евангелие благополучия, Евангелие полного здоровья, Евангелие прославления, рукоплескания, духовный смех, духовные роды, служение с падением навзничь, оперирование со змеями, имитация голосов зверей, лай собак, крик осла и другое, и так далее и тому подобное. А сколько разборок, выяснений, раздоров и делений на духовной, в кавычках, конечно, духовной почве, либо с привлечением духовных явлений, пережило общество. Ведь все это выдается от имени Святого Духа. Вас это не пугает, не заставляет думать? Представляете, вы ищете прямого контакта с Богом через Святого Духа, а сталкиваетесь, в лучшем случае, с каким-то суррогатом человеческой дерзости, непорядочности, а в худшем случае и проявление духов злобы. А все происходит от ошибочной исходной позиции. И именно такого типа проявления вызывают справедливую отрицательную реакцию трезвых, нормальных христиан. Представьте себе ситуацию, которая, к сожалению, так часто встречается в жизни. Церковь старается, ревнует о водительстве духом, разумея при этом определенное проявление Духа Святого, чаще всего в виде пророчеств, видений. А потом на поверку оказывается, что все это было ложным, нечистым. Естественно, встает жуткий вопрос. Так кем же водилась эта церковь, либо группа людей, либо отдельный христианин? Страшно даже напрямую ответить себе. А ведь сколько раз такое обнаруживалось? Думаю, что серьезные христиане заметили закономерность. Если человек, соприкасающийся с духовными явлениями, я имею в виду говорящих языками, допускает в жизни нечистоту, чаще всего это бывает блуд, то он впадает, как это принято говорить, в искушение и начинает либо пророчествовать, либо видеть видение, либо ревновать о даре исцеления или еще что-нибудь, проявляя при этом явные или затушеванные признаки психической ненормальности, а иногда впадает и в полную ненормальность. Если удастся такого человека довести до сознания, и он исповедуется в соделанном, кается, то Господь освобождает. А если этого не происходит, то человек на всю жизнь остается во власти нечистого духа. Поэтому всякие сомнительные, неоднозначные, непонятные проявления и действия должны не только не культивироваться, но решительно отвергаться, как бесполезные, вредные и противные Духу Святому, оскорбительные для Него. Насколько неуважительно нужно относиться к Богу и Духу Святому, чтобы всякие, порою совершенно пустые, либо даже уродливые проявления, действия приписывать Ему. Еще одно положение очень часто не учитывается. Ведь Дух Святой, и проявляться он может только по воле самого Бога. Как же он, Бог, станет пользоваться нечистым, несвятым сосудом? Такое в принципе невозможно. Поэтому, когда такое встречается в нашей реальной жизни, нужно решительно сказать себе, что это не от Бога. Во вступлении я сказал, что не занимался специально сбором фактов. Но то, что я перечислил выше, основано на лично виденном, на лично слышанном. Как вы, надеюсь, знаете, есть очень много печатных работ, излагающих специальные исследования вопроса харизм, духовных проявлений. Но я не привожу их, потому что они для вас могут показаться неубедительными, как выполненные извне, то есть людьми, не практикующими даров в понимании пятидесятников. Хотя по этой причине нельзя отнести их к числу необъективных исследований. Есть исследования и пятидесятников, понявших рассматриваемую проблему. Они приводят конкретные фамилии, места происшествий и их характер. Я читал об этом. Но чтобы исключить предвзятость, я в качестве конкретных фактов приведу лишь высказывания уважаемого обеими сторонами, и пятидесятничеством, и вакизмом, ныне еще здравствующего Эрла Штегена из книги «Глаз вопиющего в пустыне». Читаю, цитата. «Дорогие друзья, этот человек, пророк Илия, речь шла о нем, умел распознавать, в чем присутствует Бог, а в чем его нет. А мы, сегодняшние дети Божии, научились ли мы распознавать, где есть Бог, а где его нет? Способны ли отличать проповедь, исполненную силой Божьей, от проповеди, в которой этой силы нет? Понимаем ли мы, что не на каждом богослужении пребывает Господь? Мы можем думать, что происходит что-то великое, в то время как Бога там нет. Кому-то может казаться, что там-то и там горит Божий огонь, и он потом будет ходить и повсюду рассказывать о том, как мощно действует Бог. Однако в действительности это вовсе не так. К сожалению, человек часто не имеет способности к развлечению, считая, что во всем Бог, и в результате заходит так далеко, что даже современное мировое движение New Age, новая эра, признает за Божие, а самого себя за Бога. Но вернемся к ветру. Слово «ветер» на языке чернокожего племени Зулу имеет то же значение, что и слово «дух». Несколько лет тому назад один муж Божий сказал: «Если в ближайшие годы христиане Англии не переживут истинного духовного пробуждения, тогда у них начнется пробуждение, которое будет от другого духа». И что же? Совсем недавно мне позвонил из Швейцарии один человек, который по вероисповеданию является католиком, и сказал: «Эрла, помоги мне, пожалуйста, разобраться. Я был в Лондоне, где в настоящее время происходит что-то великое. Там, кажется, духовное пробуждение. На богослужение приходят все – мусульмане, буддисты, хинди, христиане и вообще неверующие. И все они исполняются Духом Святым. Евангелие проповедуется у них в великой силе. Только есть нечто, что меня сильно озадачивает. Эти люди, исполняясь Духом Святым, почему-то падают на спину. И если мусульмане начинают говорить на иных языках, на речах, то они постоянно повторяют «Аллах, Аллах, Аллах». Последователи индуизма также получают Духа Святого и начинают говорить на наречиях, только и после этого продолжают оставаться идолопоклонниками. Как ты считаешь, Эрла, действительно ли это действие Духа Божьего или это что-то другое? Что и говорить, слепой человек не может различать ни цвета, ни предмета, потому что он слеп. О человеке, который совершенно не понимает, чего-то говорят, он разбирается в этом, как свинья в апельсинах. Простите меня, что я употребляю сейчас такое грубое выражение, но оно как нельзя лучше отражает кричащую духовную слепоту христиан. И я не боюсь сказать, что большинство христиан сегодня не имеют ни малейшего понятия о развлечении и попросту бездумно окунаются в то, в чем нет Духа Божьего и что является явным проявлением действия других духов. Видя всякие чудеса и исцеления, то есть, иначе говоря, наблюдая, в кавычках, мощный ветер, огонь и землетрясение, дети Божьи восторгаются, говоря, вот это да, вот это действительно сила свыше. И в этой своей слепоте даже не подозревают, что в этих потрясающих действиях являет себя не сила Божья, а сила чуждого духа. Такой опасности подвержены особенно те христиане, которые стремятся пережить и увидеть что-то великое. Именно они больше всего заняты погоней за проявлениями силы ветра, землетрясения и огня, забывая о том, что Бог являет себя в веянии тихого ветра. Еще один случай из той же книги. У нас в Южной Африке жил один проповедник, который был широко известен как муж веры. Многие служители Божьи после встречи с ним утверждали, что получили новый импульс для своего служения. Рассказывали, что через него совершались исцеления, чудеса. Когда он молился за какого-нибудь человека, тот опрокидывался и падал на спину. Считалось, что все, что через него совершалось, являлось действием Духа Святого. Но вдруг произошло непредвиденное. Этот проповедник в рассвете лет внезапно умер. Спустя некоторое время после его смерти к нам на миссионерскую станцию приехал один из членов этой общины, который был в большой духовной нужде. Объятый страхом, он рассказал, что жена их покойного проповедника и пастора не может по ночам спать. Она сильно похудела и находится на грани нервно-психического расстройства. На наш вопрос, чем это могло быть вызвано, он ответил, что ее муж каждую ночь является к ней и, страшно мучая, говорит, что он погибший и что ему навсегда закрыт путь в небо. Если жена спрашивает о причине этого, он отвечает так: «Когда я молился за людей и возлагал на них руки, через меня действовали оккультные силы. Это не был Дух Святой. Кроме того, я делал это за плату, таким образом я получал большие деньги». Но оставим в покое мертвецов. Ясно, что здесь были в действии темные силы ада. Я не верю, что к этой женщине по ночам действительно приходил ее умерший муж. Конечно, это злой дух, который являлся в образе мужа. Душа же его может быть либо в небе, либо в аду. Однако не нужно забывать, что дьявол хорошо знает всех нас, и особенно тех, кто ему принадлежит. Помните случай, происшедший с сыновьями Скевы, когда злой дух, живущий в одном человеке, сказал им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» То, что произошло с этими служителями после этого, привело всех в такой страх, что верующие стали приходить толпами, чтобы исповедовать свои грехи, боясь, что и с ними может произойти подобное. Пришедший к нам на миссию христианин рассказывал, что в их общине царит смятение. Одни объяты ужасом, считая, что в них живет чуждый дух, другие проверяют себя и свою жизнь, задаваясь вопросом, не деньги ли и не стремление к чести и славе руководило ими. Многие раскаиваются в своем неразумном стремлении любой ценой увидеть чудеса и пережить исцеление, не размышляя, в каком они духовном состоянии и какие силы при этом могут действовать. Дорогие друзья, думаю, что и нам с вами полезно задать себе эти вопросы, причем не потому только, что я рассказал об этом случае, а потому что нам просто необходимо быть проверенными. Когда Бог взвесит на своих весах, тогда откроется истина. Не тогда, когда у нас все хорошо, а тогда, когда очень плохо, открывается то, что действительно находится в сердце. Это страницы 151-152. Я думаю, что мы на этом прервемся, продолжим чтение в следующий раз. Сейчас я только все равно хотел бы попросить снисхождения не извинение, а именно снисхождение за этот откровенный разговор, но я думаю, что он нужен, и, на мой взгляд, он должен быть полезным. Одну истину хочу еще дополнительно высказать, о которой как-то, ну, не пришлось еще говорить. Значит, прямо апостол Иоанн пишет: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Это очень важное положение, которым пренебрегают христиане в своей жизни, не пользуются. И все проявления неясные, так сказать, нечеловеческого происхождения приписывают Святому Духу. Нужно не бояться испытывать духов, а нужно делать это, делать искренне, богобоязненно и обязательно делать. Это для Бога не оскорбительно. Он не боится этих проверок. Боится дьявол. Поэтому часто вы, наверное, слышали в своей практике: «О, нельзя сомневаться, потому что мы этим оскорбляем Святого Духа». Как это не верить Святому Духу? Конечно, Святому Духу нужно верить, но надо быть убежденным, что это Святой Дух делает и действует. Поэтому испытание духовных явлений – это обязательный элемент духовной жизни, который, к сожалению, если и практикуется, то не в такой мере, и уже аж тогда, когда, как говорится, наломано много дров, когда много противоречий, когда начинают разбираться. А в принципе, каждое проявление должно быть испытано и проверено на предмет достоверности, на предмет того, что это действительно творит и делает Бог. Пусть Бог благословит вас и поможет вам. Еще раз прошу снисхождения в этом сложном, ответственном вопросе.
Не, я песни старые люблю. Они хоть и старые, но мысли в них всегда свежие. Божьи мысли.
Вдали от Бога я блуждал, теперь иду домой. Давно все силы расточал, Отец, иду домой, иду домой, иду домой, чудный твой покой, кровью куплен теперь я твой, иду, иду домой. Я много